Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем занятия в Школе православия. Сегодня мы поговорим с вами о богослужебных песнопениях. Многим из вас знакомы «Херувимская», «Ныне отпущаешь», «Свете тихий». Давайте познакомимся с ними подробнее. Многие песнопения имеют священную историю. Они продиктованы ангелом, например, «Достойно есть», или услышаны в откровении, например, «Свят, свят, свят», или обретены после чудесного небесного посещения «Дева дней из присущественного рождает». Песнопения не сочинялись, не составлялись. Они рождались из молитвы, как ее продолжение или озарение свыше. Поэтому в них могли повторяться строки других молитв, например, псалмов. Или продолжалась мысль, навеянная другим песнопением. Например, степенные антифоны появились как другой вариант степенных псалмов царя Давида. Рождая молитву, авторы заботились о духовном единстве богослужения, и поэтому с радостью вспоминали и по-новому притворяли священные строки. Вот почему так много повторов словесных выражений, отсылок к евангельскому тексту или тексту псалтыри. Ведь ценилась не оригинальность замысла и красота напева и слога, а точность передачи высоких духовных истин. Возникшее песнопение никогда не считалось художественным произведением, которое нужно исполнить. Оно не было неприкосновенным, за исключением случаев, когда это был священный текст или слова, имеющие особое ангельское происхождение. Тексты и напевы многих песнопений в течение нескольких десятилетий, иногда и столетий, уточнялись, в них добавлялись отдельные строфы, исчезали целые построения. Вспомним, например, историю великого покаянного канона святого Андрея Крицкого, который был собран как канон из 9 песен и сопровожден ирмосами спустя более чем столетие после смерти автора. И лишь в редакции преподобного Иоанна Дамаскина это величественное творение православного духа обрело законченный вид и вошло в богослужение. Подчеркнем, однако, что все изменения происходили ни в коем случае не по прихоти певцов и даже не по воле отдельных священнослужителей, а по указанию старцев святой жизни или собора. Все песнопения выражают законченную мысль, одно общее настроение. Большинство текстов написаны свободным стихом и часто содержат повторы отдельных слов и выражений и свободные рифмы. Строение напева полностью повторяло стихотворное. Строка текста обычно соответствовала строке напева, а одинаковые слова сопровождались сходными музыкальными интонациями. Конечно, ни в коем случае не было симметричных классических музыкальных форм, вариаций, сонаты, потому что основной задачей было отразить плавное течение мысли, процесс постепенного приближения к познанию истины. Однако часто использовались некоторые структурные приемы, которые помогают нам лучше воспринять содержание слов. Например, повтор. Некоторые песнопения, как мы знаем, повторяются неоднократно, чаще всего трижды. «Три святое», «Тропарь Богородицы Дева радуйся» на воскресном всеночном бдении, «Воскресение Христово видевши», «Христос воскресе» в пасхальных богослужениях. Используется такой прием, как анафора, повтор начальных слов, которому, конечно, соответствовал и повтор, точный или не совсем точный, напева. Во многих псалмах несколько фраз начинаются с одинакового выражения или слова. Например, «Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его». Подобным же приемом является эпифора, повтор заключительных слов и мелодического окончания. Например, «Исповедайтеся Господеве, яко благ, яко век милость Его, да речет обо дом Израилев, яко благ, яко век милость Его, да речет обо дом Аронь, яко благ, яко век милость Его, да рекут обо все боящиеся Господа, яко благ, яко век милость Его». Часто используется и припев, в чем уже с древности, с XIV века до нашей эры. Особенно часто повторяются припевы «Аллилуйя» и к псалмам на Палиелее, и к первой кафизме «Блажен муж», и в «Аллилуарии» на литургии. Возможно, припевное повторение и других фраз. Например, при отпевании во время чтения 17-й кафизмы повторяется припев «Благословенности, Господи, научи мя оправданием Твоим». Он же звучит на воскресной утренне в тропарях понепорочных. В кратких песнопениях, например, про Кимне, Аллилуарии, «Бог Господь», «Свят Господь Бог наш», возникает чередование повторяемой строки и сменяемых стихов. Наконец, используется и строчно-вариантный принцип, когда близкие по содержанию и по количеству слогов строки сопровождаются сходными напевами, что отчасти напоминает куплетную форму. К такому типу строения относится, например, херувимская, правда, в ее более позднем варианте, начиная со второй половины XVI века. О некоторых наиболее значимых и часто повторяемых песнопениях мы поговорим отдельно. «Богородица, Дева, радуйся» – это тропарь, архангельское приветствие Божией Матери. Текст молитвы в основном составлен из евангельских слов благовестия архангела Гавриила, причастии Деве, о Рождестве Христа Спасителя. Автором молитвы, дополнившим евангельские слова, по преданию является святитель Кирилл, архиепископ Александрийский, это V век. Именно он повелел повсеместно на службе величать Деву Марию как Богородицу. Это совсем краткое ангельское песнопение стало одним из наиболее чтимых и заняло в православном богослужении заметное место – в воскресной вечерне, в утреннем правиле. А особенное значение молитва Богородицы Дева Радуйся приобрела для чад и духовных учеников преподобного Серафима Саровского, ежедневно произносящих священные слова 150 раз. Издавна в богослужении молитва пелась со сладкопением, часто самым праздничным, нарядным, четвертым гласом, чтобы подчеркнуть светлый и радостный характер слов. А до XVI века чаще всего пелось по-гречески. Мы с вами услышим песнопение в напеве Воскресенского монастыря в исполнении мужского хора «Благозвонница» за Иконоспасского монастыря. Великое словословие. «Слава Вышних Богу!» – так пели ангельские силы во время Рождества Христова. И с этого времени хвала родившемуся Спасителю постоянно звучит в церковных богослужениях. К краткому словословию добавлены строки из псалмов, образующие благодарственные, покаянные и просительные златострую молитвы. В давние времена великое словословие пели на шестой глас и называли «утренней песней». Значимость и сила великого словословия столь велика, что в древности оно звучало и на литургии, а в некоторых обителях по 77 раз в сутки. Утреннюю с пением, а не чтением этой молитвы, в уставе называют утреннее со словословием. И вот на рассвете звучал гимн Спасителю, тихое, вместе с тем торжественное пение, которое приводило и сейчас приводит душу к радостно умиленному созерцанию. В богослужебной практике молитва «Великое словословие» и поется, и читается. Причем в торжественных богослужениях она должна читаться предстоятелем, а в вседневных службах – учиненным братом. Текст «Великого словословия» мы найдем с вами в часословии. «Милость мира». Это самая значительная посвященнодействие часть божественной литургии, центр евхаристического канона. Данная часть получила название «анафоры» с греческого «возношение», так как во время звучания песнопения совершается возношение и присуществление святых даров. В основе песнопения лежат слова Священного Писания из Евангелия, из посланий апостола Павла, например, из второго послания к Коринфянам, из послания к Тимофею, а также из пророчества Исаии. Особенностью песнопения является его строение. Это отдельные реплики и краткие певческие молитвы, которые чередуются с молитвенными воззваниями священнослужителей. В одних случаях это явный диалог, а в других песнопение отвечает на невидимо совершаемую в алтаре тайную молитву. Почти в таком же словесном облике евхаристический канон известен с древнейших времен и является, пожалуй, самой драгоценной, бережно сохраняемой частью богослужения литургии. «Ныне отпущаешь». Эта песнь была воспета последним пророком Ветхого Завета, праведным Симеоном Богоприимцем. Моление изливалось из его души в момент, когда он держал на своих руках младенца Иисуса Христа, как тихая и светлая радость. Песнь святого Симеона знаменует прощание с минувшим днем, как последним, венчающим жизненный путь, и готовит душу к безмятежному переходу в вечность. Именно поэтому молитва «Ныне отпущаешь» сопровождает человека в самые значительные моменты его жизни и минуты наивысшего духовного подъема. На всеночном бдении, на великопостной литургии, в молитвах после причащения и в последовании перед кончиной. По уставу предписывается чтение молитвы предстоятелям, но в приходской практике часто молитва была распета пятым глазом. Затем появились и композиторские образцы. И вот сейчас в храме мы слышим, как тихое, медленное, сосредоточенное пение мягко возносится под своды храма, длится и угасает, как уходящий день. Мы услышим с вами молитву «Ныне отпущаешь» греческого распева, гармонизации Ушакова, исполнителя хор Института певческой культуры «Валаам». «Отче наш», молитва Господня, данная Господом в Евангелии как образец новозаветной молитвы. Уже апостолы молились этими священными словами при всяком богослужении, а особенно при совершении Евхаристии. В апостольских постановлениях предписывалось читать «Отче наш» не менее трех раз в день во имя Святой Троицы, освящая утро, день и вечер. С тех пор во всяком молитвенном правиле непременно звучит молитва Господня как божественный эталон, с которым надлежит сверять все остальные произносимые молитвенные слова. В божественной литургии «Отче наш» произносится особенно торжественно, как единодушное исповедание всех православных христиан. «Свети тихий». По преданию, это одна из древнейших новозаветных молитв. Уже в первые века, во время жестоких гонений, верующие собирались в потаенных местах, и проводили в молитве всю ночь, воспевая гимны и псалмы. Одним из гимнов, навеянных вечерним закатом, ожиданием грядущего дня, была молитва «Свети тихи». Тихое, умиленное пение согревало душу мягким теплым светом и напоминало не только о солнечной заре, но и о заре Нового Завета, о пришествии Христа. Точно автор этого песнопения нам неизвестен. Часто его составление приписывает святителю Софронию Иерусалимскому или мученику Афиногену. Однако эта чудная песнь, вероятно, еще древнее, так как известна по описаниям святых отцов уже с конца II века. «Свети тихи» является подлинным молитвенным украшением вечерни, поэтому всегда эта молитва привлекала внимание распевщиков. Они открывали в ней все новые грани и положили эти дивные слова на все 8 гласов. Послушайте «Свети тихи» в исполнении хора Института певческой культуры «Валаам». Это песнопение 17 века, раннее русское многоголосие. «Со святыми упокой» – «За упокойный кандак». Его точное авторство неизвестно, однако, вероятнее всего, составил его преподобный Роман Сладкопевец, так как это единственный сохранившийся полный кандак 24 икосами, точно соответствующий всем правилам жанра, созданного дивным певцом. Примечательно, что кандак об упокоении предписано петь не 6-м гробным гласом, а 8-м, повествующим о совершенстве Небесного Царства. И в этом еще одно, уже не словесное только, а певческое утешение скорбящим, символически выраженная надежда на то, что ушедший обретет вечную радость и свет. Удивительно концентрировано, в одной фразе соединены основные прошения об умерших, и не случайно какой бы краткой или продолжительной ни была заупокойная служба, лития, панихида, отпевание, одно из центральных мест в ней занимает со святыми упокой. «Спаси, Господи, люди Твоя» – это тропарь кресту первого гласа. Первое упоминание о тропаре встречается в Иерусалимском канонаре VII века вместе с описанием праздника креста. Сначала текст был распет вторым гласом, но вскоре умилительный второй глас был заменен более подходящим по характеру величественным первым гласом. Торжественный характер молитвы, ее всеобъемлющее содержание стали причиной частого появления песнопения в различных службах, например, на водосвятном молебне. И в самые ответственные моменты жизни, в опасности, перед серьезным испытанием, люди пели тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя», и казалось, что невидимая помощь приходит, а душа укрепляется и исполняется новых сил. Тресвятое. Это песнь ангелов, которую услышал отрок, поднятый в воздух во время землетрясения 447 года. После всенародного моления словами «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас», землетрясение прекратилось, а саму песнь стали петь на литургии при чтении священного писания. При этом молитва торжественно возглашалась всеми священнослужителями, епископом, священством, диаконами, а затем повторялась певчими или народом. Тресвятое стало одной из любимейших молитв христиан, открывающей едва ли не все молитвенные правила, и часто она неоднократно звучит на протяжении одного последования. И в божественной литургии Тресвятое звучит не только устами певчих, но и в тайных молитвах священнослужителей, предшествует главному богослужению дня в службе часов и завершает его в составе благодарственных молитв. На всеночном бдении Тресвятое завершает великое словословие «И ныне отпущаешь», входит в состав часов. В некоторые великие праздники вместо Тресвятого мы услышим «Елицева Христа», например, на Рождество Христово, на Богоявление, на Пасху. Можем услышать и «Кресту Твоему», на воздвижение и крестопоклонную неделю. Сейчас мы послушаем Тресвятое знаменного распева в обработке Кастальского в исполнении хора издательства «Живоносный источник». Херувимская песнь. Молитва иже Херувимы тайно образующая, поющаяся на литургии во время перенесения на престол святых даров. Перенесение даров как символ Господа грядущего на заклание привело к появлению песнопения, готовящего душу к третению Спасителя. Поэтому отрешиться от всех земных мыслей и забот, благоговейно предстоять с ангельской чистотой и благоговейным помыслом – вот назначение херувимской песни. История песнопения связана с именем патриарха Константинопольского Иоанна Схоластика 565-578 годы патриаршества. Именно он ввел херувимскую в чин литургии и, скорее всего, сам составил ее. Но по другим, неподтвержденным данным, автором является святитель Василий Великий. Херувимская песнь разделена на две части великим входом, величественным шествием священства со святыми дарами, символизирующим шествие Христа в сопровождении ангелов, снятие Спасителя со креста и погребение. Пение херувимской песни изначально подчинялось гласовой основе, как и все песнопения. По преданию, молитва «Иже Херувима» была распета святым преподобным Иоанном Дамаскиным на шестой глас. Но для священного текста избирались самогласные, наиболее умилительные и молитвенно сосредоточенные напевы. Впоследствии появились демественный, путевой распев. Насыщенность священнодействия в алтаре обусловила значительную распетость текста, протяженность напева. В современной практике первая часть до входа имеет более спокойный, молитвенно-созерцательный характер, вторая часть после входа – более активный, оживленный. Три строки первой части обычно образуют куплетную форму с некоторыми небольшими вариантами. Второй раздел может продолжать мелодию первого, а может строиться на новом напеве. В некоторые дни года вместо херувимской песни поются иные песнопения. Например, «Великий четверг» – «Вечери твоя тайная», а «Великую субботу» – «Да молчит всякая плоть». На этом я прощаюсь с вами. Сегодня мы прикоснулись к истории богослужебных песнопений. Надеюсь, это принесло всем нам радость. В следующий раз мы продолжим знакомство с историей богослужебных песнопений.